Не обрезаны же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмый день. Истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Исмаил был жив пред лицем твоим! Бог же сказал Аврааму: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Бытие, глава 17, стихи 1-22. Нельзя читать без глубочайшего благоговения это описание явления вездесущего Бога Аврааму. Автор этого описания, конечно, был вдохновлен на это Святым Духом. Церковникам незачем стараться доказывать это, ибо мысль Божия достигает здесь таких высот, которых ни один простой смертный никогда не мог бы достигнуть. Никогда не пришло бы в голову Александру Македонскому, например, когда он заключал союз с индийскими царями, предложить им обрезаться и обрезать всех своих подданных в знак неразрывной дружбы. И когда в Тильзите Наполеон заключил свои объятия русского царя Александра I, он думал скрепить свою дружбу с Россией исключительно только общей ненавистью к Англии. Если бы маршал Мюрат, сопровождавший тогдашнего повелителя Европы, сказал ему: «Государь, вместо того, чтобы просить царя подписаться под договором о военном союзе, потребуйте, чтобы он завтра произвел бы обряд обрезания над собой и над всеми чинами своего штаба, ибо крайняя плоть их – это самый лучший залог прочного союза между двумя империями», то Наполеон заподозрил бы Мюрата во внезапном умопомешательстве и предал бы его заботам лучших своих врачей. Но Александр Македонский и Наполеон были только люди. Один божественный разум может постичь идею вечного союза, построенную на обрезании половых органов, передающимся из рода в род. Но если это обрезание имеет божественное происхождение, то почему же все-таки христиане его отменили? Что касается святого патриарха, то он без колебания исполнил требования Всевышнего. «И взял Авраам Исмаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей в доме Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Исмаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». В тот же самый день обрезаны были Авраам и Исмаил, сын его, и с ними обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников. Бытие, глава 17, стихи 23-27. Как же теперь христиане могут утверждать, что их религия основана на религии еврейского народа, если они не исполняют всех божественных предписаний этой религии? Даже Христос подвергся обрезанию. Крайняя плоть его является предметом поклонения и одной из наиболее драгоценных реликвий в церкви святого Иоанна Латеранского в Риме. Эта крайняя плоть даже размножилась путем какого-то высшей степени загадочного, но, тем не менее, еще более изумительного чуда. Ныне та же реликвия имеется в Шару, возле Пуатье, в Пюи-Анвеле, в Куломбе, возле Шартра, в Шалоне, на Марне, в Антверпене и Гильдесгейме. Кроме того, день обрезания Господня отмечается церковью в первый день года, 1 января. Император Юлиан Философ в своей критике христианства отметил, что последователи нового вероучения нарушают предписания иудейской религии и, однако, считают себя ее верными сынами. Он отметил разницу в обрядах, отмену жертвоприношений, нарушение закона об употреблении мяса, перенесение празднования субботы на следующий день и так далее, и так далее. Перенесение празднования субботы, установленного заповедями библейского Бога, окончательно утверждено в 361 году постановлением Лаодикийского собора. Этим постановлением, под угрозой церковного проклятия и конфискации имущества, воспрещено было воздержание от работ в субботу. Руководители верующих действительно имеют власть отменять решения самого Бога, объявленные в его заповедях. По поводу обрезания он пишет: «Я спрашиваю вас, галилеяне, почему вы не производите над собой обряда обрезания? Не приказал ли Иисус точно выполнять закон? Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. И дальше он же сказал: «Кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Стих 19. Однако, если Иисус нарочито приказал в точности выполнять закон и наложил наказание на тех, кто нарушит самые малейшие предписания закона, то чем же вы, галилеяне, нарушающие весь этот закон, оправдаете себя? Или Иисус говорит неправду, или же вы нарушители закона? На это замечание Юлиана сделал возражение святой Кирилл. Святой Кирилл, патриарх Александрийский, с 421 по 445 год, один из ранних деятелей христианства. Надо признать, что доводы этого святителя жалкие и слабые. «Обрезание бесполезно, — говорит он, — если мы отвергаем его духовный смысл. Если необходимо, чтобы люди подвергали себя обрезанию, и если Бог проклинает и порицает плоть, то почему с самого начала Бог не создал людей такими, какими Он желает их видеть? К этой первой причине бесполезности обрезания прибавим вторую. Ни в одном человеческом теле, не искаженным болезнями или уродством, нет ничего лишнего, ничего недостающего. Все сделано природой разумно, совершенно и необходимо. И я думаю, что тело человеческое пострадало бы, если бы было лишено какой-нибудь одной из своих природных частей. Разве Творец Вселенной не знал, что полезно и благостно? Разве Он не руководился этим, создавая человеческое тело, если все другие создания сотворены в совершенстве? Какова же польза обрезания? Быть может, скажут в защиту этого обычая то, что говорят евреи и некоторые идолопоклонники. Это, говорят они, делается для того, чтобы содержать тело в чистоте и опрятности. Я не разделяю этого мнения. Я думаю, что обряд этот оскорбляет природу, которая не создала ничего лишнего и бесполезного. Наоборот, все, что кажется в ней порочным и бесчестным, необходимо и благочестиво, в особенности, если умерять плотские страсти. Надо сносить все тягости плоти и оставить крайнюю плоть на источнике рождения, ибо лучше вовсе закрыть этот ключ нечестивый, нежели осквернять природу вмешательством ножа. Природа телесная не возмущает разума. Итак, святой Кирилл спрашивает: Для чего нужно обрезание, если отвергнуть его мистический смысл? Император Юлиан легко мог бы ответить епископу Александрийскому: «Ни для чего не нужно, если угодно, но не в этом дело. А дело в том, заповедовал ли Бог патриарху Аврааму обрезание как вечный и верный знак своего союза с ним и последователями его веры». Из текста Священного Писания яствует, что таково было намерение Бога, и что Он по этому поводу высказался самым точным и ясным образом. Впоследствии Моисей восстановил закон об обрезании по приказу Божьему. Исход, глава 4, стихи 25-26, глава 12, стих 48, Левит, глава 12, стих 3, Иисус Навин, глава 5, стих 2 и следующие. Иисус Христос, который учил, что пришел для исполнения закона, а не для разрушения его, никогда ничего не говорил о необходимости отменить обрезание. Евангелисты нигде не отмечают, чтобы он когда-нибудь высказался за отмену этого обряда. Почему же в таком случае христиане сочли себя освобожденными от этого закона спустя короткое время после смерти их божественного законодателя? Христианские богословы ссылаются на то, что святой апостол Павел сказал: «Обрезание необходимо только в сердце». Но сам же Павел, как говорится в книге «Деяния апостолов», глава 16, стих 3, обрезал ученика своего, грека Тимофея, придерживаясь в точности указания еврейского закона. Он считал, следовательно, обрезание необходимым, полезным. Почему же святой Павел впоследствии изменил свое мнение? Открыл ли ему это Бог? Павел этого не говорит. Стал ли он потом ученее? Если допустить это, то надо допустить также, что он пребывал в невежестве довольно значительное время, уже будучи апостолом. Вольтер говорит: «Ученые не дали никаких разумных оправданий обрезания. Некоторые полагают, что этот обряд способствует сохранению телесной чистоты. По-видимому, они никогда не видели этого обряда. Иначе они знали бы, как ничтожен результат этой операции и как легко она могла бы быть заменена обыкновенным обмыванием, что гораздо более легко и менее опасно. Ибо дети нередко умирают от операции. Говорят еще, что так как евреи жили в очень жарком климате, то их закон хотел предупредить последствия чрезмерной жары, которая могла явиться причиной появления язв на половом члене». Это неправда. В Палестине не более жарко, чем на юге Европы. В Персии гораздо более жарко, а в Индии еще того жарче. Однако никогда жители этих стран не думали себя подвергать обрезанию из-за забот о здоровье. Настоящая причина обрезания та, что священники разных стран придумали приносить в жертву богам какую-нибудь часть тела, для чего одни делали у себя на теле рубцы, как жрецы Белонны или Марса, другие оскопляли себя, как жрецы Кибеллы. Иные вбивают себе гвозди в зад, факиры надевают кольца на половые органы, иные бичуют богомольцев, как это делал, например, иезуит Жерар с Екатериной Кадьер. Готентотские жрецы в честь своих богов вырезают себе одно яичко и кладут вместо него шарик из ароматических трав. Суеверные египтяне довольствовались тем, что в жертву Осирису производили над собой частичный обряд обрезания. Евреи, которые заимствовали у египтян очень много обрядов, установили полный обряд обрезания и продолжают производить его и по сей день. Арабы и эфиопы имели это обыкновение в незапамятные времена. Турки, победители арабов, переняли у них этот обычай, в то время как у христиан принято обливать ребенка водой или погружать в нее. Все это одинаково разумно и хорошо, и очевидно, одинаково нравится Всевышнему, заканчивает Вольтер. Но довольно об этом. Вернемся к нашему патриарху. Он, вероятно, был довольно озадачен странным решением Бога переменить имя ему и его супруге. Это было тем более странно, что сама по себе перемена-то была очень незначительна. Авраам вместо Авраам, Сара вместо Сара. Воистину, Бог иудеев и христиан – смешной Бог. И действительно, с этого момента Библия делается все более и более занятной. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Бытие, глава 18, стихи 1-2. Разговор, который последовал далее, довольно любопытен. Это такое неожиданное смешение единственного и множественного числа, что либо патриарх, надо думать, вообще плохо говорил на своем языке, либо и впрямь ему было очень жарко. «И сказал владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, сделай так, как говоришь. Бытие, глава 18, стихи 3-5. Богословы полагают, что если в тот день Бог пришел к Аврааму в обществе двух ангелов, то это было сделано для того, чтобы явить все три лица Троицы. Но Авраам не обладал изощренностью богословов и не понял этого, как, впрочем, не понял до христианских богословов никакой другой иудейский пророк. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей, поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Бытие, глава 18, стих 6. Иные современные переводчики Библии пишут «возьми три меры муки». Они нарочно прибегают к этому туманному выражению, ибо то, что Святой Дух продиктовал автору книги «Бытие», прямо-таки чудовищно. В еврейском тексте сказано «ефа», а объем «ефы» – более 25 литров. Какое необыкновенное количество хлеба! Правда, на Востоке был обычай угощать одним блюдом, но зато обильно. И все же, по-видимому, патриарх принял своих гостей за каких-то невероятных обжор.